Новости этого дня. Успеем сказать главное.
О некоторых главных событиях. У микрофона Владимир Карпов. И сейчас со мной в студии мой коллега Александр Капков. Саша, привет.
Всех приветствую. Здравствуй, Владимир.
Саша вчитывался в новый регламент для инспекторов. Впервые прописан порядок действий инспектора при попытках водителей склонить к злоупотреблению служебным положением или получению взятки. Так о чем документ?
Этот документ, в принципе, во многом дублирует уже известный водителям, я надеюсь, говорю это в надежде сейчас, почему 185-й приказ, который работает, последняя его редакция с 2009 года, и это регламент административный для сотрудников ГИБДД. Он очень многое, что уж, простите за тавтологию, регламентирует, а стало быть, рассказывает то, как должно происходить и для водителей, и, конечно же, в первую очередь для сотрудников МВД, инспекторов ГИБДД, как они должны это вести. И на самом деле ничего нового я не готов вам рассказать. Вот как бы вот плохо бы это ни звучало, но регламент, секунду, по большому счету, я вот сейчас, да, объясню,
нововведение... Громкие заголовки, специально для слушателей поясню. Да. Сотрудники ГИБДД с 1 апреля будут обязаны сообщать обо всех взятках.
Давай. Смысл в том, что они и так должны были об этом сообщать. Во. И это ранее просто регламентировалось законодательством Российской Федерации. У нас очень много нормативных законов. А то, что касается регламента МВД, это специализированный регламент для определенных сотрудников. Точно так же, как если бы вдруг нам выделили регламент поведения ведущих в эфире и на работе. То есть у нас есть законы, которым мы и так должны подчиняться. Им должны подчиняться как водители, так и инспекторы. Но здесь идет просто четкое руководство, где решили прописать отдельной строкой вот эти вещи, которые на дороге присутствуют. Я имею в виду коррупцию. Раньше они регламентировали широкими документами, сейчас отдельным специальным узким. Мои слова подтверждает известный общественник Петр Шкуматов, который говорит, что регламент – это, в принципе, закрепление всего того, что уже на дороге устоялось.
Весь административный регламент – это закрепление устоявшейся практики и внесение исправлений в соответствии с изменением федерального законодательства. Ничего кардинально нового мы не увидим. Это, по сути, закрепление и электронных полисов ОСАГО, и действий в отношении водителей, у которых есть определенные обстоятельства. То есть человек многодетный или, например, инвалид или профессиональный водитель, инспектор будет иметь право учитывать эти обстоятельства и назначение наказания, возможно, более мягкого.
Вот это, да, тоже действительно интересное нововведение по поводу биографичности водителя. Сейчас я на нем остановлюсь. Просто дам небольшую пометочку. Еще раз напомню. С 2009 года действует регламент. Сейчас просто вспомните, сколько изменений у нас было в Кодексе об административных правонарушениях и в правилах дорожного движения с этого времени. Много. А регламент не менялся. У нас до сих пор по регламенту, по-старому, да, там прописано снятие номеров за страховку или еще что-то, того, что уже не действует. Он просто устарел, его нужно было прописать. Что касается автобиографичности, вы сами знаете, что за разные нарушения предусмотрена разная ответственность, и во многих нарушениях есть вилки. В принципе, раньше это было делом суда.
Да, это прерогатива только суда.
Да, да, прерогатива только суда. Но есть такие вилки, которые можно выносить на месте. Например, предупреждение или штраф 500 рублей. И именно вот здесь, это и раньше должно было быть так. То есть инспектор сам руководствовался своими, как сказать, наблюдениями, сведениями о происшествии, о нарушении, и принимал решение, какой протокол ему составлять и составлять его вообще, либо просто ограничиться устным предупреждением. Сейчас это просто более подробно расписано, и там вот действительно есть такая строка «принимать во внимание биографичность водителя», то есть его статус, его профессию, многодетный он, немногодетный, является ли он профессиональным водителем, потому что, например, профессиональному водителю... Ну, не очень хорошо сказывается любое нарушение. И если он, грубо говоря, видит, что, ну, там, инспектор видит, что нарушение несерьезное, и он может выписать ему лишь устное предупреждение, то, вероятно, если он будет в хорошем настроении, я уже сейчас утрирую, он не будет выписывать билета, да, он не будет выписывать штрафа.
Там отдельно прописано красота глаз, глубина декольте,
нет.
Длина юбки.
Нет? Вот я вам дословно сказал, хорошо. Биографичность. Биографичность – это то, что там есть. Еще из интересного, например, то, что мы с тобой рассматривали в самом начале, это коррупция и, например, что касается документов или, например, способа коррупции. Да? 47-й пункт нового регламента. Документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки и приобщаемые к составлению материалов, принимаются сотрудникам без обложек и без удерживающих устройств. Это нововведение, которое тоже недавно появилось у нас. Вспомните людей, водителей, которые пользовались якобы железным аргументом. Они приковывали свои документы цепями к элементам автомобиля и демонстрировали демонстрировали их инспекторам в каких-то пластиково-прозрачных боксах. То есть, по
Всё,
сути...
не работает, нельзя.
Да, по сути, он предъявляет документы, но тем самым страхует себя от того, что инспектор эти документы заберет и отнесет в патрульную машину. Теперь это не работает. Сотрудникам запрещается, это я уже опять цитирую, принимать от участников дорожного движения материальные ценности, а также какие-либо вещи, предметы, документы, за исключением необходимых для осуществления административных действий. Это еще раз напоминаю, если какие-то у вас есть ценности в обложках или еще где-то. В случае склонения сотрудника к злоупотреблению служебным положением, как ты и говорил, сотрудник обязан подать соответствующее уведомление о таком факте в установленном МВД России порядке.
Это был Александр Капков, который рассказал нам о регламенте, который будет действовать теперь на дорогах с 1 апреля. Спасибо, Саш, приходи еще.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМИ объявили о признании лидером Исламского государства, запрещенной в России организации, поражение в Ираке. Об этом рассказал межарабский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на местные источники. По их данным, проповедники Исламского государства распространили среди боевиков в иракской провинции Найнава прощальную речь Аль-Багдади, в которой он объявил о прекращении деятельности органа, координирующего действия боевиков в этом регионе. С нами на связи старший научный сотрудник Института международной экономики и международных отношений РАН, востоковед Виктор Надеин Раевский. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подобные воззвания, они к чему появляются, что они реально обозначают?
Ну, реально обозначают то, что действительно не удается сохранять руководство скоординированное группировкой в целом, и что руководителям во главе с самим Аль-Багдади надо уходить из мест дислокации. Что, собственно, и сделали. Они, насколько известно, из Масула ушли. Ушли они, пока не была перекрыта дорога. Последняя дорога была перекрыта вот буквально вчера. Так что оттуда уже остальным убраться не удастся, и мышеловка захлопнута. Возможно. Хотя посмотрим, насколько эффективны будут иракские армейцы с союзными курдами и так далее в этой борьбе. Ну, плюс шиитские отряды и так далее.
Вот некоторые эксперты...
Аль-Багдади призвал уходить в горы для того, чтобы продолжать борьбу. Тех, кто будет окружен и так далее, призвал самоподрывы осуществить. Ну, то есть, в общем, фактически речь идет о том, что централизованное руководство у них как бы прерывается. Но это еще не значит, что группировка прекратила борьбу. Ну и более того, конечно, гораздо удобнее их уничтожить, когда они собраны в единый кулак. При наличии превосходства в силах и средствах со стороны атакующих частей. Но, видимо, это тоже понимает и Аль-Багдади, и растворится в горах и среди населения, кому-то залечь, так сказать, в спячку, как это обычно в таких случаях делается, и начинать действовать уже обычными террористическими методами, это у них остается вот как бы, ну, единственный последний шанс.
Виктор Анатольевич, это касается, да. Это касается только группировки, которая была в Ираке, или это вообще речь идет о группировке «Исламское государство»?
Ну, пока что он призыв этот касался Ирака в основном. Но, безусловно, это касается и всего «Исламского государства». Тем более, что те, кто сумел просочиться из Масула и выйти, они направились в сторону Сирии. Так что, по-видимому, не рано говорить о том, что само «Исламское государство» прекратило деятельность. Конечно, подождем дальнейшего развития событий, но ясно и другое, что, возможно, вся эта борьба переместится и на территорию Сирии. А там, как вы знаете, сейчас Пальмира окружена, ну, то, что мы называем Пальмирой, и, в общем-то, бои достаточно успешные прошли по поводу, ну, там в районе нефтяных полей, газовых месторождений, то есть здесь успех правительственных войск тоже налицо. Поэтому, видимо, боевики будут и в Сирии отходить к Ракке. Ну, а здесь уже, в общем-то, наступление пока что и армейское, сирийское, и курдское на Ракку, оно идет, прямо скажем, без особых успехов, потому что там концентрируется, наверное, наибольшее количество всех, кто подтянется из сирийского фронта, а теперь еще и из иракского.
Спасибо.
Так что, в принципе, нельзя говорить о том, что эта борьба закончена. Нет, она будет продолжаться.
Спасибо. Это был старший научный сотрудник Института международной экономики и международных отношений Российской академии наук, востоковед Виктор Надейн-Раевский.